Диалоги с Генри Сардаряном.
И мы снова в студии. Здравствуйте. Напоминаю вам номер телефона прямого эфира. Обязательно звоните нам в эфир для того, чтобы мы могли услышать вашу точку зрения, ответить на ваши вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Мы с вами продолжаем наш эфир. Кто-то нас слушает на радио 91.2 в Москве, 91.5 в Питере. Кто-то смотрит на YouTube, кто-то в Телеграме. Вот в Телеграм я получил вопрос, свой канал Сардарян, от Русиной Виктории, которая пишет: «Неужели западные регуляторы текущей войны не понимают реального расклада сил и действительно рассчитывают победить Россию на поле боя? Есть ведь всем известные плоды их санкционных в кавычках побед. И при этом пытаются развязать еще одну войну с Китаем, имеющим одну из самых современных армий на Земле и стремительно ее усовершенствующим, опираясь на опыт СВО. Заранее благодарна». Ну, Виктория, я думаю, что наши западные противники как раз очень четко и системно понимают, что никакой возможности победы над Россией на поле боя не существует. Я, по крайней мере, скажу вам честно, ни с одним докладом серьезного какого-то аналитического стратегического центра, в котором те исходили бы из сценария, что Украина побеждает на поле боя, ну, говорим Украина, предполагаем НАТО, понятно. Его нет. Их не существует. Они все исходят из вполне понимаемой и прогнозируемой констатации того, что единственный способ нас победить – это внутренняя дестабилизация. А конфликт на Украине – это просто фактор для внутренней дестабилизации России, не более того. Так же, как конфликты на Южном Кавказе, в Средней Азии, везде по периметру России – это способ дестабилизации обстановки внутри России, не более того. Самые разные способы ими рассматривались, каким образом можно обстановку дестабилизировать у нас в стране. Понятно, что самая отработанная схема и известная – это социальный протест, который быстро переходит в политический либо религиозный. Это вот самые опасные протесты, которые очень быстро начинают охватывать и становятся бескомпромиссными. Но для этого должны быть хоть какие-то объективные основания. У нас в целом в стране этих оснований, к счастью, пока что нет. Ситуация во многом стабильна и продолжает таковой оставаться. А вот использовать Украину для того, чтобы создавать в России то или иное впечатление о собственном руководстве, для того, чтобы обманывать население и фактически скармливать ему те вбросы, которые осуществляются непосредственно со стороны Украины. Вот это вполне прогнозируемая и понятная тактика наших западных оппонентов, которые на этом поприще обладают достаточно большим опытом. Что в данной связи нам необходимо делать? Я думаю, что в целом, сейчас скажу тоже неожиданную крамольную вещь такую, мы часто очень относимся к тебе самокритично, и я уж точно в каждом выступлении стараюсь и в каждом эфире стараюсь обращать внимание на наши проблемы, на болевые точки, которые у нас есть. Но здесь я скажу одну удивительную вещь. Вот в этой сфере у нас проблем нет сейчас. То, что касается информационной работы на территории России, у нас проблем нет. Потому что мы видим абсолютное понимание населением целей и задач СВО. Мы видим абсолютную поддержку населением и руководства страны, и военных, и достижения тех задач, которые нам необходимы. Единственное, что мы видим, что мы не очень контролируем собственное информационное пространство глобально, что очень легко туда залетают нарративы и повестки со стороны наших врагов непосредственных, что достаточно им что-то сказать, и три дня у нас вся информационная площадка обсуждает только исключительно эти тезисы. Но то, что население не совершит ошибку и очень четко понимает, для чего у нас осуществляется СВО и какие цели и задачи ставит, в этом никаких сомнений нет. Пока есть звонок, я прошу вас представиться. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Ирина меня зовут.
А вы откуда, Ирина?
Я из Москвы.
Прекрасно. Здравствуйте.
Да, Генри, вот вы там уже много сказали про СВО, но в целом я часто слушаю ваши программы и знаю, что вы очень адекватно комментируете события, связанные с Европой. И вот на той неделе, параллельно с нашими всеми негативными, так скажем, событиями, или позитивными, не знаю даже как сказать, но, в общем, нас, так скажем, сколыхнули все эти непонятные передряги, КТО и так далее. На фоне этого происходит во Франции, там, по-моему, даже в Швейцарии где-то огромные протесты. Во Франции так вообще уже там бунты все сжигают, какие-то абсолютно неадекватные поступки. Почему это происходит и почему, в принципе, для Европы присущи такие сильные протесты? То есть, казалось бы, причина не такая, насколько все это развилось.
Вот спасибо большое, уважаемая Ирина. Вы чуть-чуть меня опередили, потому что как раз собирался переходить к этой теме, но, значит, она правда интересна, давайте ее обсудим. Видите, вы очень правильно с методологической точки зрения сформулировали вопрос, что, безусловно, событие само по себе плохое, мальчика там этого... убили французские полицейские. Неважно, это мальчик, юноша, мужчина, хороший он, плохой. Вот есть событие, факт юридически. Это происходит, подобные вещи во многих-многих странах мира. Почему в Франции это выводит на улицы сотни, тысяч людей, которые громят все на своем пути и, очевидно, что останавливаться не собираются? Причина, сразу же отвечу на этот вопрос, не буду долго томить, причина в политических реалиях современной Франции, ни в чем другом. Нет обществ и стран, которые не сталкиваются с вызовами. И устойчивость политической системы или ее отсутствие объясняются и характеризуются не тем, как она в состоянии покоя себя ведет и как долго она в состоянии покоя может удерживаться, а в том, как она реагирует на кризисные ситуации. Эта система никак на них не может отреагировать, и она абсолютно провалена. Дело и в институциональных, конечно, вещах, но в первую очередь в реальной политике, в тех политических деятелях и силах, которые сегодня руководят Францией, которые руководят многими европейскими странами. Приведу вам примеры, постараюсь объяснить, о чем я в данном контексте идет речь. Вот мы смотрим на Францию, и мы, в общем-то, видим всю Европу в таком очень ярко выраженном, сжатом виде. И ладно бы, знаете, у него были бы проблемы с экономикой или с финансами, и население бы бастовало против этого, мы бы сказали бы, что это вот какая-то техническая ошибка правительства, что где-то они не то потратили, где-то недостаточно налогов собрали. Нет, мы как раз видим, что Франция трещит по швам своего политического и культурного устройства. Это же настолько символично, что проблема начинается на расовой почве, на почве вот этих мигрантов, и дальше она перебрасывается фактически на пространство всей французской политики. Во-первых, Франция — это одна из ярчайших стран, вот, отстаивающей эти тезисы о открытых дверях, о том, что мигрантам необходимо предоставить возможность для того, чтобы они могли свободно въезжать в европейские страны, обустраиваться там. И объясняла это французское руководство на протяжении долгих лет тем. Итак, знаете, с насмешкой над теми, кто говорил, что есть какие-то все-таки границы, и, по крайней мере, системная какая-то работа должна быть. Они говорили о том, что те ценности, которые есть в современной Франции, та культура, которая есть в современной Франции, они настолько сильны, что смогут интегрировать представителей хоть Африки, хоть исламских стран, каких угодно. Что все они могут очень быстро стать французами. Видимо, не предполагали руководители Франции либо предполагали и умышленно пошли на такое преступление против своего государства, что французов французами делает не законодательство французское и не формальные институты, которые в стране существуют. Для того, чтобы это понять, ну, проведите мысленный эксперимент, посадите всех французов там на одну лодку, отправьте в Канаду. Посадите всех жителей Туниса на другую лодку и привезите во Францию. Дайте 10 суток. Будет ли Франция, будет ли ее законодательство, все работать? Нет, потому что это все опирается на людей. Опирается на граждан. И опирается в первую очередь на их ценности, культуру, которые достаточно укоренены в обществе. Само общество обладает ценностями, отдельными от ценностей их индивидов. На это не обращали внимания французские, европейские, западные деятели. И предполагали, что они переварят любое количество мигрантов. И эта политика провалилась. И во Франции, и во всех европейских странах. Вообще нет европейских стран, которые в больших масштабах принимали мигрантов из Африки, из исламских стран, которые справились с этой задачей. Их просто нет физически. Значит, второе. Это то, что касается французского восприятия собственного государства и социума. Вы знаете, Франция — это удивительная страна, которая была наиболее, что называется, возлюбленной дочерью римско-католической церкви и при этом нанесла ей самый сокрушительный удар французской революции. И французская революция — это событие, естественно, не французского масштаба, не государственного, не масштаба одного государства, а событие, отразившееся на судьбе как минимум всей цивилизации западной. Это как минимум. И следствием этой революции стало то, что практически на государственном уровне многие философские концепции стали обретать статус доминирующих. И одна из таких концепций — это концепция индивидуализма. Мы вообще как бы методологически для того, чтобы понять, мы правильно ли мы двигаемся или неправильно, мы должны измерять все индивидами, отдельно взятыми людьми. А как это измерять? Ну, по всей видимости, надо смотреть там на потребление. Вот человек много потребляет или мало, это же показательно. Если у нас там 3 айфона у человека, а в соседней стране 2, значит, наш человек живет получше. Если при этом у него еще и там iPad есть или еще что-то, ну, вообще фантастика какая-то, это же просто круто. Результатом становится то, что и общество ваше, вы сначала убиваете собственную культуру, вы убиваете собственные традиции, вы убиваете собственную идентичность. После этого вы ввозите туда огромное количество мигрантов, которых просто некуда интегрировать. И при этом у вас ваши же собственные граждане, они больше не мыслят себя обществом. У них больше нет солидарности. У них больше нет согласия. Они мыслят себя отдельно взятыми индивидами, которые почему-то очень оригинальны, которые обладают своей самобытностью, которые такие вообще интересные и уникальные, хотя в действительности все являются под копирку абсолютно одинаковыми потребителями, создаваемыми транснациональными корпорациями. И вот в этих условиях вы хотите преодолеть такое серьезное противостояние в стране. У вас этого не получится. И, кстати, еще одна причина, вот там третья плоскость такая, это то, что, уничтожив собственную культуру, не надо пенять на людей, которых вы сами к себе в страну пустили. Вы сами свою собственную культуру не уважаете. Вы жестко не ставите вопрос насчет того, какие здесь вообще обычаи, традиции, как себя необходимо вести. Вы говорите, что наша культура заключается в том, что мы принимаем любую культуру, такой, какой она есть. И вот что хочешь, то и делай. Ну все, тогда принимайте, терпите, молчите, сидите. Что тогда выступать? И вот эти три фактора в совокупности приводят к тому, что будет ли это повышение пенсионного возраста, будет ли это расовые проблемы, межэтнические проблемы. это все будет заканчиваться. Вполне вероятно, может быть, завтра, послезавтра эти протесты закончатся. Пройдет несколько недель, горячую воду отключат, там, как в Москве, на профилактику на 10 дней закроют, и вы опять увидите, что в Париже кто-то кого-то там громит. Почему? Потому что перестали работать политические каналы в этом обществе. Потому что вместо того, чтобы обрести нормального лидера, харизматичного, способного объяснить населению во время сложных проблем. Никогда все хорошо. Как все хорошо, выступать на концертах и выкладывать фотографии свои особо труда не составит. В сложные, в критические моменты лидер способен объяснить своему населению, почему необходимы те или иные шаги. Это во многом один из способов преодолеть такие проблемы. Наличие политических институтов вроде партий, парламента, которые отстаивают подобного рода, это тоже серьезная, возможно, серьезная подушка, гарантирующая такую безопасность. Но если у вас все это является симулякрами, если все это является жалким подобием и попыткой подражать, а не в действительности соответствовать тому уровню культуры и наследия, которые есть у этих стран, то и поражаться тому, что эти страны находятся в этом состоянии, сегодня не приходится. У нас есть вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Генри. Меня Станислав зовут. Я из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Станислав.
Да, слушаю ваше выступление. Ну вот вы описываете Францию, описываете медленное вот этот, ну и как я понимаю, да, медленный, так сказать, последовательный, скажем так, все вот эти ступеньки, да, которые привели к тому, что сейчас там происходит. Да, и чуть-чуть, знаете, немножечко пробую проводить параллели к нашему государству, к нашей действительности сегодняшней. Подскажите, пожалуйста, как нам не свалиться в это во все, потому что мы тоже современные тренды, да, в кавычках, тоже преследуем, у нас тоже есть индивидуализм, это все там, да, эта эксклюзивность, она продвигалась у нас очень сильно и активно. У нас тоже коллективизация и ощущение себя единым народом уходили. Сейчас, конечно, СВО это все дело в другую сторону передвигает, но тем не менее, мы тоже этому подвержены, и мы тоже забываем говорить, как гостям вести в своей стране. То есть сейчас очень остро тоже стоит вопрос, многие его поднимают. Я думаю, ну вот плюс-минус, как вы считаете, не свалимся ли мы тоже в такую ситуацию? Что нам делать и что уже делается?
Спасибо такой большое, вопрос. Станислав. Очень правильный вопрос, хороший. Я вообще за то, чтобы всегда, говоря о проблемах у наших оппонентов, сразу же переходить к тому, как либо бороться с теми же явлениями у нас, как, либо как не допускать их у нас в стране. Значит, первое, что касается индивидуализма такого агрессивного, который распространяется у нас в государстве и среди населения, так же, как и в европейских странах. Это факт, потому что как он распространялся в западных странах? Это же не то, что, значит, группа заговорщиков захватила власть и начала по телевизору каждый день один час людям говорить, что вы должны быть индивидуалистами. Или там чипированием, или еще как-то. Нет, совершенно нет. Люди смотрели сериалы, кино, слушали песни и приобретали такой образ жизни, который, в общем-то, читали книжки, там, я не знаю, комиксы, все что угодно, которые внушали им, что самое важное, потому что я сильно сомневаюсь, что кто-то из них там сидел и с ручкой Монтескье читал, или Лока, или Шатобриана, или Токвилля, и сравнивал их позиции, и приходил к каким выводам. Нет, чаще всего это массовая культура. И она формировала их как вот личности таких эгоистично настроенных. Что у нас в стране на протяжении последних 20 лет население смотрит те же самые сериалы, те же самые фильмы, слушает те же самые песни, смотрит те же самые клипы, читает более-менее те же самые произведения художественной литературы современной, ну или в таком же стиле. И как оно может не подпадать под те же самые проблемы, которые там? Если при этом учитывать, что даже то, что делается нашими, не все. Очень большая часть — это талантливые, очень правильные и картины, и произведения искусства, но большая часть при этом делается у нас в стране, делается на российские деньги, иногда на деньги наших налогоплательщиков, но просто дублирует то, чему это вроде как должно было бы, если не противостоять, то служить альтернативой. Что вот есть какие-то западные форматы, мы хотим, чтобы у нас были свои, чтобы этих не было, и мы просто их переводим практически на русский язык, там играют русские актеры, но посыл примерно тот же самый, который был. Что, конечно, мне кажется, бредовой затеей достаточно. Результатом является то, что, естественно, это все распространяется у нас в стране. Что ходить за примером далеко и там говорить, вот последние 20 лет, так было еще что-то. Ну, я вырос в 90-е, да, как ребенок. Вот у меня становление происходило в 90-е годы. Главным телевизионным каналом был MTV, а все остальное, что, значит, я вам помимо клипов показывал и фильмы, и сериалы, и все что угодно. А главное кино и сериальная продукция, которую смотрели дети вот в моем возрасте, это в основном американские сериалы, которые очень качественно сняты, в которых играют в действительности хорошие актеры, и которые у вас создают впечатление, что центром мироздания являются Соединенные Штаты Америки. Американский образ жизни – это единственный комфортный, правильный, хороший образ жизни вообще, который существует на планете Земля. Как с этим бороться? Создавая свою альтернативу. Не копию, не суррогат того же самого, а альтернативу. Что касается того, могут ли быть проблемы, связанные и с интеграцией в российское общество людей, с функционером этих институтов, которые у нас есть, чтобы они реагировали. Если я правильно понял, вот такой плоскости был вопрос. С интеграцией есть, конечно же, вопросы, и надо быть объективными, эти вопросы не только к государству, они в том числе и к бизнесу. Если понятно, что этими услугами не совсем легальных и абсолютно нелегальных мигрантов пользуется российское бизнес-сообщество, государству в первую очередь необходимо навести порядок, но надо понимать, что этих людей привозят не для того, чтобы они работали там, я не знаю, в аппарате правительства или в Министерстве цифрового развития. Мы же понимаем более-менее, кто основной потребитель услуг нелегальных мигрантов. И с этим необходимо бороться, к этому необходимо проявлять абсолютно нулевую степень терпимости, потому что не потому, что люди, которые приехали, они плохие заведомо, совершенно нет. Но граница Российской Федерации не может быть дырой, через которую кто угодно, как хочет, проезжает, приезжает, уезжает, совершает преступление, уезжает, снова приезжает. Здесь, конечно же, нам необходимо, чтобы у нас был жесткий порядок. А вот что касается институтов, мы находимся в уникальной ситуации, когда наши государственные институты практически дублируют французские. Конституция у нас такая, она очень похожа на французскую. А вот политические реалии у нас российские. То есть вот попытались создать такую формочку, в которую должны были залить там воду, ее заморозить, еще что. Вот в эту формочку залили воду, формочку сняли, а там совершенно... Вот там в квадрат залили, квадрат сняли, а там круг. Вот примерно такая картина. У нас наша культура и ценностная парадигма нашего общества оказались значительно сильнее, чем те форматы, которые нам просто навязывались сверху. И поэтому мы пришли к традиционной для себя модели политического устройства. Но мне кажется, что впереди у нас время, когда содержание должно перейти уже и в форму. До новых встреч. Мы встретимся с вами через неделю. Спасибо.
Диалоги с Генри Сардаряном.